Иакова, 4 глава и часть 5 мы сегодня. Это наш 10 с вами разговор, 10 проповедь моя по Иакову. Тут совсем осталось немного, еще может быть пару раз. И помним, что послание Иакова, его главная задача, общее название этого всего – «Живи своей верой». Что значит жить в реальности того, что делает Бог? Что значит жить своей верой, значит доверием тому, что Бог делает, что значит жить царством? На эти вопросы он отвечает для первых христиан, для первой церкви, ну и, соответственно, связанные с этим вопросы и проблемы обсуждает. С начала 4 главы, если вы помните, тон его голоса меняется в послании, он становится резче, наполняется такими ветхозаветными обличениями, и он очень серьезно говорит с ними на некоторые темы. В прошлый раз мы говорили с вами о теме наших желаний, как они нас приводят к тому, что мы начинаем использовать людей для своих целей, теме смирения, что только доброта Бога как основа всего способна по-настоящему нас исцелить, и, соответственно, злословие и осуждение братьев рождается из того, что я начинаю сравнивать, завидовать, я начинаю за счет других там поправлять свою самооценку или жить не духом царства, соответственно. Об этом он говорил, и вот эта тема, он ее продолжает, но немножко в другом, так сказать, ключе. Это тоже и про отношения с другими, но и тоже про нашу ответственность. 4 глава с 13 стиха мы читаем, и до 5 и 6 стиха прочитаем. «Теперь послушайте меня вы, те, что говорят, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег. Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра, ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого, если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то. А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен в грехе. А теперь послушайте вы, богачи, плачьте, вопите от бед, что на вас надвигается. Богатство ваше сгнило, одежда ваша побита молью, золото ваше и серебро покрылись ржавчиной. Эта ржавчина – свидетельство против вас, и она, как огонь, пожрет ваше тело. Вы скопили себе сокровища на последние дни. Вот вы присвоили плату работников, убравших ваши поля, и они вопят к Богу. И жалобы жнецов дошли до ушей Господа воинств. Вы жили на земле в роскоши, предавались наслаждениям, вы откормили себя ко дню убоя, вы осуждали, убивали невинных, а они не сопротивлялись вам». Ну, вот здесь остановимся. Ну, две части здесь явно. Ну, вы знаете, в оригинале же нету там глав, стихов, поэтому мы текст, когда читаем, мы должны понимать, есть какие-то логические такие разделы. Вот первый раздел, я его назвал так, о самоуверенности в планировании. У всех у нас есть какие-то планы. В общем, главная мысль здесь, начнем с главной мысли, а потом посмотрим на детали. Нельзя себя ставить на место Бога. То есть то, как мы думаем о жизни, как мы делаем свои планы. Сейчас чуть позже скажу, что я совсем не против планов. Здесь речь не идет о фатализме, что теперь надо сидеть, ничего не делать. А речь идет о том, на каком основании я двигаюсь по жизни. Ну, речь идет о торговых людях. Тут речь идет действительно о годах жизни. Вы понимаете, что люди ехали куда-то с товаром. Они жили там, жили иногда, пока все не распродадут, это месяца, года, потом там что-то покупали и, собственно, двигались дальше там, в другой город или возвращались назад к себе. И так проходила вся их жизнь. И эти люди, там целый торговый квартал, они до сих пор есть. И они... И вот в этом смысле он им говорит, что вот пойдем, будем получать прибыль. Интересно, что в оригинале здесь или заработаем много денег в нашем русском переводе, может быть, тоже переведено что-то экономить. То есть это речь идет не только о заработке, к контексту, конечно, подходит лучше переводить про заработок, то есть явно идет, что они хотят больше. Но эта же фраза, может быть, мы сэкономим или мы будем скапливать, и через это мы что-то в будущем, там вот это нас как-то обезопасит в будущем. То есть тут тоже такая идея может быть. Или вопрос заработка, как вот в чистом виде, мы пойдем, продадим, получим больше денег. Когда мы пытаемся управлять жизнью вот таким образом, посмотрим разницу между первым и вторым вариантом. Первый вариант – есть сегодня, есть мои планы, я сделаю то-то, то-то, и будущее будет вот таким. Фактически здесь ты пишешь историю, ты управляешь настоящим, будущим, и ты настолько самоуверен относительно того, что все будет то, как ты запланировал, у тебя есть некий сценарий, как все должно разворачиваться в твоей жизни, плюс ты уже посчитал денег, прибыль, которую ты получил, как здесь понятно, и ты начинаешь хвастаться и заноситься от того, что вот смотрите, как, ну знаете, это как можно сидеть и размышлять, вот если бы у меня был миллион, как бы я зажил, каким добрым я был бы, всем бы раздал, на какой машине бы я ездил, ну и вот в таком духе. Да, и ты уже, не имея ничего, ты уже себя поставил в такую ситуацию, где ты выглядишь каким-то образом там, выше других, лучше других, или успешнее других, или тебе нравится, что в твоей жизни происходит. Иаков говорит здесь, что это, собственно, такое опасное очень положение вещей, потому что ты фактически ставишь себя на место Бога, и мы говорили, а Бог превращается в некотором смысле в обслугу твою. И мы говорили, что сама идея царства у Иакова, ну и вообще, и не только у Иакова, Евангелие, оно-то заключается в том, что наше исповедание Иисус Господь-то, оно про что? Что Он хозяин, что Он Бог, что Он тот, кто знает лучше, что нам надо. И Он не просто всемогущий, а Он еще и добрый, что Он единственный, собственный, понимает, что в мире происходит и ведет историю мировую к очень, так сказать, да, какому-то логическому концу. И в этом смысле Иаков вновь и вновь любую тему, которую бы он ни говорил, он говорит, что Царствие Божье должно стать для нас, и Царствие Божье в данном случае не наше загробное существование, а прямая власть Бога в нашей жизни. Мы должны жить таким образом, чтобы все время задаваться себе вопросом, как мы живем в свете того, что делает Бог. Царствие Божье должно быть нашим, я не знаю, ДНК, нашей кровью, нашим воздухом, нашей мыслью. Все, что я делаю, все, что я говорю, все, что я строю, я должен делать в свете того, что делает Бог. Ты спрашиваешь себя каждый раз, я вот сейчас вот созидаю эту новую реальность, которую делает Бог или нет, которая началась эти последние дни, как мы с вами говорили, да, с воскресения Иисуса, с Его смерти и воскресения. Новая реальность, нынешний век, который идет, и вот этот грядущий век, который наступил. И здесь он опять уже в данном случае с точки зрения вот наших планов, торговых дел, он повторяет, собственно, ту же самую мысль. Вместо того, чтобы пытаться управлять жизнью, научись воспринимать жизнь как подарок каждый ее день. Научись участвовать в том, что делает Бог, без того, чтобы иметь это напряжение, что в твоей руке контроль над твоей жизнью. И здесь, когда он здесь говорит, вот если захочет Господь, то вот здесь важно первое. Первое, он не оправдывает безответственность. Он здесь не говорит, что планировать это плохо. Потому что некоторые, ну, естественно, есть большое искушение. И вот такая религиозность, такая фаталистическая, такая типа, ну, как Богу будет угодно. Я буду сидеть и ждать. Но раз теперь надо, не надо планировать, не надо никуда ехать, не надо ничего делать. И вроде вот Господь позаботится. Ну, конечно, Иаков не про это говорит. И в данном случае он говорит о том, продолжай строить планы, но помни, есть Господь как свободная личность, которая тоже в истории действует. То есть ты помнишь, что ты не ты центр всего-то. Ведь в чем наша проблема, там, начиная с Адама и Евы? Мы-то думаем, что все крутится вокруг нас и наших планов. Почему мы раздражаемся на других? Ну, потому что они не говорят, не делают то, что мы. Мы начинаем, так сказать, да, на них наезжать. Ты себя неправильно ведешь, мне от этого некомфортно. Обстоятельства не так складываются. Мы начинаем, там, я не знаю, на жизнь, на Бога, на кого мы злимся, на себя, еще на кого-то. То есть вопрос, как мы в этом всем процессе жизненном участвуем, какое наше положение. И перед этим, в 4 главе, он говорил о смирении. Смирение – это занять свое место в жизни. Это смотреть на эту жизнь и понимать, что ты и твои представления, понимание, твой комфорт, твое самочувствие, твой успех – это не центр всего. Не ради этого ты просыпаешься каждый день, если ты называешь себя человеком, который живет Духом Царства. Иначе ты будешь терять покой, ты будешь терять отношения, ты будешь терять много чего, и это доводит к чему? Ну, к хвастовству, здесь он говорит, к заносчивости. Ты становишься человеком, который думает, что каким-то образом он поймал жизнь за хвост, скажем так, и ты ей его, значит, управляешь. Поэтому моя жизнь, то есть мысль-то какая, что моя жизнь зависит больше от Бога, чем от моих планов. Бог дает мне возможность строить планы, оттуда начинается любое планирование. И вот это тоже очень важно. От чего зависит моя жизнь? Сейчас, особенно когда это очень популярно, ну там тайм-менеджмент, управление жизнью, там всякие технологии предлагаются. Уже сами основатели всех этих движений, особенно там в 20 веке, в свое время на Западе это очень популярно было. Ну, сейчас это так по миру распространяется. Вся сама идея вот этого идеального управления, что ты как бы вот если знаешь такую формулу, как это все своей жизнью управлять, то в принципе в этом весь ключ. Тебе надо чуть больше просто понять технологию. На самом деле там очень много здоровых вещей, и планировать нужно, и понимать, что времени у нас 24 часа, и не больше, и как-то там приоритеты выставлять. Все это имеет свое место быть. Но Вопрос вот в чем. Моя жизнь от чего больше зависит? Вот от чего. Потому что если ты меняешь одну технологию планирования на другую, если ты постоянно-постоянно зависишь только от того, что ты думаешь о своей жизни, то по большому счету ты все время будешь нервничать. Почему? Потому что он здесь говорит вот этот его такой образный язык насчет пара, насчет дымки. Ну вот когда ты едешь в дымке, ну ты видишь что-то, дорогу, ты понимаешь, что она куда-то идет, и, наверное, ты что-то можешь видеть. Но когда солнце всходит, только оно способно рассеять и показать, какова картина на самом деле. И, конечно же, да, образ солнца, скорее всего, наверное, он имеет в виду Бога, он часто сравнивается со светом, с солнцем. То есть ты всегда по жизни будешь двигаться в некотором тумане, что вот весь этот пар как бы жизни, который вроде чего-то там происходит в этом деле, всегда помни, что больше зависит от Бога, чем от твоих планов. И в этом смысле он вновь подчеркивает саму идею в предыдущем стихе и вообще, что Бог-то добр, что это не просто Бог, который с тобой конкурирует, что ли. Понимаете, вот у Бога есть свои планы, у тебя есть свои планы. И вот, ну, конечно, он сильнее, он тебя создал, и он свои планы реализует в любом случае, а ты там останешься в проигрыше. Другими словами, он говорит, не надо с Богом конкурировать за жизнь. Вот не надо за успех в жизни, что Бог на твоей стороне, и Бог-то как раз свою близость хочет тебе подарить. В прошлый раз мы об этом читали, о милости Божией. Он говорит, что ты пойми, что все начинается, твое... как бы жизнь в царстве или твое возвращение в нормальную жизнь, оно начинается с того, что Бог на твоей стороне. Дело не в том, что он сильнее, и он твои планы всегда себе подчинит. Нет, он тебя как раз вдохновляет жить свободно, планировать, но понимая, что он Бог, который на твоей стороне. Он за тебя, он всегда хочет тебе помочь, видеть, что твоя жизнь это не просто про то, что у тебя есть или что ты там делаешь. И в этом смысле, когда он здесь говорит, если захочет Бог, то здесь... Да, зависит от Бога, а воля Божья, другими словами, это всегда благо для меня, это всегда лучше для меня. И еще раз повторю, речь не идет о фатализме, а речь как раз наоборот. Ты-то хочешь лучше, а получается, как всегда, как говорил Черномырдин, да? Почему? Ну, потому что ты вместо того, чтобы вновь спрашивать и здесь вновь обрести уверенность в доброте Бога и искать... постоянно в его присутствии вот этой радости быть, а радости принять жизнь как дар, мудрости, если нужно. Он говорит, у тебя не хватает мудрости, проси у Бога, там планы строй. Неважно, что ты делаешь, вопрос твоего отправного, от твоей отправной точки какой. И тогда, и только тогда ты сможешь занять настоящую активную позицию в жизни. То есть Яков-то как раз призывает все свое послание, что мы должны жить таким образом, чтобы в этой жизни что-то менялось через нас. Что мы должны занять как раз активную позицию. И в этом смысле, торгуешь ли ты, делаешь ли ты, говоришь ли ты, делай это в свете того замысла Божьего. И в этом смысле, когда он здесь говорит о тщеславии, хвастайтесь, занотитесь, в старом там переводе хвастовство, всякое такое хвастовство порочно. Ну, что такое тщеславие, да, тщетная слава? Мните о себе больше, чем я являюсь на самом деле. Вот про это. Они поступают так, как будто распоряжаются своим будущим. Можно вот что Яков тут говорит. То есть не мне о себе больше, чем надо, они хвалятся. Почему? Потому что тщеславятся и похвальба, раз от меня зависит больше, чем от других. И в этом смысле нельзя забывать, что здесь речь идет о христианах. Он тут не о каких-то неверующих, которые покаетесь вот от Бога. Нет. Он говорит о людях, которые называют себя народом Мессии, и он говорит о тщеславии как раз вот именно этих людей. И это всегда важно помнить, что... ну, не поступай так, не думай так, что ты распоряжаешься своим будущим, вот прям, что вот как они здесь поедем, будем получать прибыль. И это, так сказать, первая часть его. И в конце он заканчивает, и вот здесь вот как раз про активную позицию нашу в жизни в христианской. Так, кто знает, должен делать добро, но не делает, повинен в грехе. Такой интересный финал этого размышления. Оно немножко как будто как выбивается здесь, но он вот что говорит. Безделие тоже не вариант. То есть мало, недостаточно просто воздерживаться от греха. Ты можешь быть так перепуган, чтобы не делать чего-то там плохого, и так и не двинуться никуда. Ни планов не делать, ни в другой город, ничего. И якобы ты живешь вот, добротой Бога и Духом Царства. На самом деле ты просто не берешь ответственность, перепугавшись, я уж не знаю чего там, наказания Божьего, или просто лень оправдываешь свою религиозностью. Таких людей очень много всегда во все времена были, во всех культурах, которые пытаются за счет Бога как бы жить, и никогда. Он говорит, если ты понимаешь, как христианин, а он пишет христианин, что Бог тебя зовет, а Он тебя зовет к чему-то маленькому или большому, нельзя делать вид, что ты ничего не слышал. Если ты говоришь, что ты живешь Духом Царства, а Царство Божье – это активное действие Бога в этом мире по Его освобождению, восстановлению, спасению, и ты говоришь, я тот, кто живет вот этим, но при этом твоя главная задача – как бы никуда не вляпаться, пусть другие делают, я останусь чистым, Он говорит, это и есть твоя гордыня в том числе, это и есть твой грех, в том смысле, что ты опять не попадаешь в цель. Помните, мы говорили, один из образов греха в Библии, ты не попадаешь в цель. Твоя цель какая? Быть угодным Богу, и ты хочешь вроде Божье дело делать. Ты решил, никуда не полезу, никуда не это, не вез, я вот сижу и угодный такой Богу. Он говорит, ты не понимаешь, что вот это твоя неактивная позиция, то есть не участие в жизни царства, не взять ответственность за то, что ты говоришь, то, что ты думаешь, как ты строишь отношения с людьми, а он про это говорил, про сплетни, про зависти, про обсуждения, рассуждения, про унижение. И в том числе в твоих планах, другими словами, вот эти последние слова, то ты опять мимо цели попал. То есть мало того, что ты, да, кто разумеет делать добро и не делает. Когда ты ищешь волю Божию, когда ты думаешь о том, что Бог делает, это, конечно, очень замечательно понимать и не мешать Богу, назовем так в кавычках Богу. Бог-то говорит, ты-то ему помешать в принципе не сможешь. Он тебя приглашает присоединиться к этой истории. Вот почему, к сожалению, вот эта такая фаталистическая религиозность такая, знаете, вот, ну, типа смиренная, человек сидит и только вокруг бу-бу-бу, все не так, этот живет не так, этот поступает не так, этот грешит, этот деньги не так тратит, правительство не такое, вот Господь придет и все расставит по местам. И Иаков говорит, ты грешишь сейчас, ты понимаешь, что ты не на стороне Бога. Вместо того, чтобы быть носителем созидающего духа, определенного типа ответственности, определенного типа планирования, определенного типа отношений, ты сидишь, будучи недоволен, и ты думаешь, что ты такой молодец, весь такой духовный, никуда не вляпался, они вот все грешники только и делают, что там что-то грешат. И вот это серьезно, и это поймите, это же церкви, это серьезный ответ. Кто разумеет делать добро, не тот повинен в грехе, но не делает. Другими словами, наш вопрос не в том, как нам не делать зла? Мы так сосредоточены, вот вся эта идея, что вот не оскверниться, вот знаете, вот, ну, вот она, конечно, очень важная, что вот как бы там не вляпаться куда-нибудь, как бы грех в моей жизни не был. И такое ощущение, что мы думаем о грехе, живем вокруг этого больше, чем мы думаем о том добре, о той силе Божьей, которая созидает. Он говорит, твоя ответственность, если ты хочешь не вляпаться туда, куда не нужно, ты начни делать то, что нужно, другими словами. Займи активную позицию. Если ты хочешь иметь близкие отношения с людьми, это мало того, что ты просто рот закроешь, будешь молчать и не будешь на них кричать. Ты возьми ответственность, чтобы открыть рот и начать говорить. Возьми ответственность за то, чтобы являть свою любовь. Потому что всегда, всегда проще говорить о том, что что-то происходит не так. Всегда проще концентрироваться на этом. Но как момент заходит до ответственности, вот в чем вся главная проблема. Мы все более-менее понимаем, Библия не такая сложная книга, чтобы не понимать, что мы должны все делать. Мы все понимаем, и особенно это хорошо, когда это касается других, мы готовы им рассказывать. Иаков говорит, вот как раз проблема в этом заключается. Мало этого понимать, все его послание про это. Вопрос, чем ты живешь. И для Иакова очень важно не сам внешний поступок, это результат определенного твоего внутреннего состояния, мы в прошлый раз говорили об этом, что внутренняя борьба, она приводит к внешней борьбе с людьми, с проблемами. Что внутри тебя, что он опять и опять возвращает к духу царства. Он не просто морализатор, который там делает так, поступает так. Ну, многие школы там всякие моральные, нравственные учения выдавали, там, как мы себя должны вести. Да все это понимают. Иаков-то говорит, где найти силу, мудрость, и где найти то основание, на основании которого я смогу себя так вести. Где я, соединившись с ним сердцем, начну определенным образом поступать. Поэтому вот это первая его часть. И, как я сказал, с начала 4 главы, он достаточно суров, звучит очень его так... Тон его в оригинале, но он и по-русски перевод у нас такой, он такой неудобный, так вот, если вам в глаза такие вещи говорят, то как-то хочется спрятаться от таких слов, да, и когда это говорят тебе про твою же собственную жизнь. И поэтому эти слова надо очень лично воспринять, именно как христиане мы должны это услышать, как народ Божий, иначе мы это опять спишем на каких-то там вот людей, которые где-то там, это нет, мы с вашими планами. Вторая часть его о богатстве и царстве здесь, и, а теперь послушайте вы, богачи, плачьте, вопите от бед, да, что на вас надвигается, и дальше по этому. Значит, опять здесь вопрос идет очень легко, сейчас это, ну, списать на кого-то, давайте сейчас вспомним всех наших миллиардеров и начнем их воспитывать по поводу того, что они, как они должны тратить деньги свои, они неправильно. Не про это, конечно, идет речь. Естественно, Яков обращается к элите так, к того времени. И в этом смысле у нас здесь очень важно с переводом проблема у нас тут есть. Вернее, она может быть и такой, но я думаю, что все-таки у нас в новом переводе не очень удачно. «Вы жили на земле, в роскоши предавались наслаждениям, вы откормили себя ко дню убоя, вы осуждали и убивали невинных, а они не сопротивлялись вам». В старом переводе у нас стоит, это шестой стих, там речь идет вот о чем. «Вы осудили, убили праведника» с большой буквы. «Он не противился вам». В оригинале немножко, можно и так, в общем, перевести. Но, скорее всего, речь идет о праведнике с большой буквы. Это мессианский термин, который обозначал мессию. Речь идет о том, что он говорит, что, собственно, элита тогдашняя, люди, которые жили за счет храма, все эти пожертвования, которые там собирались саддукеи, так сказать, да, отчасти фарисеи, которые были как раз торговлей занимались, то есть бизнес, религиозная элита, материальные все ресурсы сходились к ним. И в этом смысле он говорит, что когда пришел вот этот мессия-праведник, а он принес, да, мессианское царство, то он объявил, помните, в Ветхом Завете было такое понятие, как юбилейный год. Помните, там было время, когда нужно было простить все долги, нужно было все вот это сделать. И фактически то, что сделал Иисус, он объявил, нет ни одних исторических свидетельств, что Израиль хоть раз в своей жизни соблюдал этот год. С древних времен. У нас нет подтверждения этого. В теории это всегда было. Но как доходило до этого, земля должна отдыхать, они хитрые, сами не работали, арабам сдавали или кому-то другим в аренду. Или там еще долги прощать. В общем, находили хитро-мудрые товарищи, находили варианты, как бы... Там нужно было, вы помните, там просто радикально, там надо было рабов отпустить, все простить, начинается новая мессианская эпоха. И вот представьте, эти люди, фактически приходит тот, кто объявляет этот юбилейный год. Что такое Царствие Божие? Это объявить, что началась новая эра, эра прощения, что теперь стандарты и способы взаимодействовать друг с другом меняются, в том числе отношение к материальному всему, что есть в твоей жизни. Это не вопрос только денег, вообще к земле. Потому что раньше деньги не такое большое значение, земля больше имела большое значение. Поэтому так много там, как нужно делить землю, как нельзя там заходить за межи. И все. И фактически вот здесь он говорит, и здесь, я думаю, наш старый перевод все-таки, наверное, скорее всего, опять мы можем только предполагать. Я думаю, Иаков, конечно, больше говорит вот о нем, о Мессии. Да, конечно, здесь речь идет о том, что социальная несправедливость, что вы невинных там убивали. И это тоже правда. Естественно, они так поступали. Но мне кажется, Иаков здесь мыслит чуть глубже и чуть тоньше. И фактически что происходит? Иисус, когда приходит, объявляет, что, ребят, ну вы же ждете вот пришествия Господня. Вот он пришел, и вот он объявляет теперь, как мы живем. Это вызов всем системам тогдашним. Здесь речь идет не только о личностях богачей, а речь идет о системе, которая работает. Вот посмотрите сейчас, ну, например, из современной жизни пример, наверное, будет такой. Сейчас люди, которые находятся у нас в стране под санкциями, богатые люди, которые там судились с другими, там, условно, из-за миллиона рублей, сейчас они просят простить им долги на миллиарды, или они просят каким-то образом компенсировать им, то есть... Богачи всегда в свое время, всегда, все времена, ничего нового нет. Всегда находили способ, как обогатиться за счет других. Они всегда работали на схеме, что каким-то образом то, что у них есть, власть, ответственность, деньги. Ну вот эти все там неудачники, лентяи, которые ничего не делают. Яков как раз разоблачает всю эту порочную систему. И он говорит, поймите, что тот, кто пришел и рассказал, что на самом деле как все работает, и показал вам реальное положение вещей, вы просто взяли и убили его. Поймите, что как только ты обладаешь больше властью, деньгами, как только ты пустил свою жизнь и все, что у тебя есть, ты продолжаешь жить в этом мире, ну, руководствуясь теми стандартами, которые есть в этом мире, ты на самом деле ты убиваешь праведника в Мессии, и в конце концов тебе придется очень серьезно разговаривать с Богом, потому что Он с тебя спросит, и здесь речь идет как раз об ответственности. И в этом смысле мы не будем развивать эту тему. Здесь еще глубокий разговор о системах. Фактически Иаков говорит следующее. Ваше богатство пошло путем всего земного. То есть, ну что, земное ориентируется на что? На выживание, на безумное обогащение, на себя, насчет того, что съедай слабого, всегда есть тот, кто работает. И когда мы думаем о нас и о нашем образе жизни, опять, для нас могут все эти разговоры быть тогда далекими. Но если вникнуть, как тогда система работала, как люди закладывали земли свои, которые Бог им дал, распределил, а за долги им приходилось, так сказать, да, и они просто на всю жизнь там в кабалу попадали, всегда, ну, зависишь от урожая, берешь долги, чтобы урожай посадить, одна засуха, две, там, твое семейство надо в рабство продавать, и все, чтобы хоть как-то выжить. И получается, ну, а кто-то за счет этого, естественно, обогащается, все больше и больше это делает. В современном мире, наверное, пример может быть такой, что Царствие Божье означает не просто личную ответственность, а и тоже определенным образом выстроенная система и ответственность, в том числе экономическую, особенно те люди, которые несут за это ответственность. Многие товары, которые производятся для западных стран или для более богатых стран, в том числе для наших, они делаются руками людей, детей, женщин, которые работают за копейки в Латинской Америке, в Китае, в других местах. И вот за счет них, за счет этих людей, которые безнадежно, у них просто другого варианта нет, чтобы выживать, это люди, которые работают по 18-20 часов, это буквально дети, начиная с 5 лет там работают. Вот в Америке, например, есть такое движение христианское, они не покупают эти товары, они специально узнают все схемы, которые, как производятся товары. Всю одежду они производят для себя сами. Они шьют, зная, кто шьет, достойно ли оплачивается его труд. А здесь речь идет об удержании оплаты в то же время, достойной оплаты. И вот многие другие вещи. И это ставит очень серьезные системные вопросы. Это не просто типа ай-яй-яй, богатые плохо, вроде как Иаков не про это. Он не против богатства, не против денег, не против. Он говорит, что все работает намного точно. В Царстве Божьем не так работает система экономическая. Поэтому люди, которые понимают это, когда вот отношение Христа и наши отношения со Христом мы сводим только к личным каким-то вопросам, личного спасения, познал ли ты Иисуса как своего личного спасителя, и наше вот это протестантское клише, мы постоянно лично-лично, но иногда мы должны мыслить шире и понимать, что речь идет о том, что Царствие Божие – это система, в том числе экономическая. Царствие Божие – это система отношений. Царствие Божие – отношения между мужчиной, женщиной, между народами, между... И много-много вопросов возникает. И когда говорят, что Иисус и то, что Он делал, и Царствие Божие, оно как бы вне политики, вне того, что в мире, оно вот про душу какое-то спасение, это неправда. Иисуса убили и распяли именно за то, что Его поведение, Его заявление, Его обличение касались системы. И Он слишком был неудобным человеком именно для системы, религиозной, экономической в том числе. И поэтому, когда Он говорит с богачами, а в данном случае Он говорит и с христианами, с богатыми людьми, ну и наверняка больше, чем с христианами, вообще с людьми, которые имеют определенную власть, влияние, да, так сказать, то, что мы назвали элитой, Он говорит о серьезной ответственности, особенно верующих людей, чтобы жизнь в царстве и жизнь параллельная, связанная с их властью и богатством, это не параллельные жизни, это про одно. Нельзя сказать, что ну, в мире вот так действует, я буду действовать вот здесь вот так, а вот ну вообще я с Иисусом, и я за ним иду, и вообще он был хорошим парнем, и он мой личный спаситель. И вот здесь Иаков очень жестко и очень говорит, да, он говорит о фактически о покаянии, плачьте, вопите от бед, которые надвигаются. В древности есть тексты, которые встречаются, которые говорили о том, что древние верили, по крайней мере, часть из них, что золото и серебро не ржавеют. У них было такое представление, что ржавчина никак не может их коснуться. И поэтому вот здесь вот этот образ ржавеющего золота, это как бы противопоставление вот этой самоуверенности по поводу того, что в этом мире есть что-то, что не подвергается разрушению. То есть что-то, на что я могу опереться, и никакое разрушение, ржавчина, естественно, это в буквальном смысле потеря, ну и, конечно, образ того, что разрушается все. И в конце концов он говорит здесь о том, что, смотрите, свидетельство против вас, и она, вот эта ржавчина, вот это разрушение, как огонь пожрет ваше тело. Он не говорит, он здесь не адом их пугает, там в нашем классическом понимании не было тогда таких представлений, это более средневековые. Он как раз говорит, помните, он говорит об огне, о языке, как огне, который выжигает. Он говорит, ваше тело, вас самих, то есть вашу целостность человеческую, это ржавчина. Как только вы начинаете опираться вот на эти вещи и думать, что в жизни вот так все устроено, серебро и золото, это те вещи, которые, ну, мамона, которые являются фактически богом. Это все понятно, там, за духовность, то все, ну, кушать-то всем хочется, поэтому, ну, здесь можно обмануть, здесь можно то, здесь можно договориться, здесь злоупотребить, здесь, там, я не знаю, что еще сделать. И вот здесь Иаков это все дело разоблачает, потому что здесь он говорит об отношениях тоже. Вы присвоили плату работников, присвоили здесь, или в буквальном смысле можно перевести в оригинале, украли или задержали. ну, возьмем, попользуемся, еще проценты они принесут завтра больше. А вы знаете, что раньше оплачивали за один день, так не было, там в месяц зарплату не получали. То есть человек к вечеру должен был домой что-то принести, ему надо заплатить. Ему говорят, ну, приходи завтра, мы тебе заплатим. Это значит оставить его семью и его без еды, соответственно, ну, потому что мне нужно попользоваться этими деньгами или там чем-то результатом плодов его труда. И он говорит, вот, вот эта порочность как раз об этом, ну, это на предмет, там, не знаю, зарплаты и достойной оплаты. Когда человек говорит, да, вот у нас кризис финансовый, там, вот у нас в организации, то все, поэтому ты будешь получать в три раза меньше. Ну, так сказать, обычно себе он вряд ли урежет, даже если он себе урежет зарплату, то он всегда останется в шоколаде. Всегда за счет работников, поэтому профсоюзы в свое время возникали, вот эта борьба за права, за достойную оплату. И особенно он обращается к христианам. Если ты и твой брат или кто-то зависит от тебя и работает на тебя, если ты ответственен за то, чтобы его достойно, ему его оплачивать, его эти вещи, это, в духе царства это должен делать, он, его благополучие должно стоять выше, чем вся ту прибыль, которую ты получишь. Вот главный посыл здесь его тоже. Один из моментов, связанных с социальной несправедливостью, связанных с деньгами. Потому что твой ущерб от всех этих там потерь, он несоизмерим с ущербом того человека. Подумай, о чем он будет есть сегодня вечером, подумай о том, ты говоришь, что он твой брат, ты говоришь, что ты живешь духом царства, тогда думай о нем, как Бог думает о нем. Потому что Бог на его стороне, не на твоей. Потому что Бог на стороне слабых, обиженных, как мы знаем, и так далее. И что придет время, здесь он говорит о суде, эта справедливость, она будет восстановлена. То есть ты помни, не забывай во всех этих играх, что ты предстанешь перед Создателем его и тебя, и тебе придется нести отчет. Даже если сейчас, как Иисус, тебе не сопротивлялся, если здесь праведник с большой буквы, или эти невинные, которые не в состоянии сопротивляться чаще, попробуй сейчас судиться с кем-нибудь из там великих, которые тебе сейчас что-нибудь предъявят. Там. Понятно, что у них возможностей больше и купить всю систему, я не знаю, адвокатов и все прочее. Кто-то, что ты можешь с этим сделать? И он говорит, вот пусть тебя это не успокаивает как раз. Не считай себя особенным, не считай себя тем, кто может вознестись над другими, и что вроде... А еще если связать с древним представлением о том, что богатство в твоей жизни – это как бы благословение Божье, и что значит Бог на твоей стороне, и вот здесь он прямо говорит «нет». Опять, он не говорит «богатство равно плохо», поймите. Потому что те люди, ну, те мы из вас, у которых нет этих возможностей, мы прям с удовольствием, да, там, а, вот они там все богаты. Ну, у нас была революция уже, мы тут пытались разделить все поровну в нашей стране и все прочее. Это все безумие, это все не про это речь идет. Не про это. Опять и опять Иаков возвращает нас к истории с нашим сердцем, с тем, кто мы есть на самом деле. Поэтому, да, вы распяли праведника, который, собственно, вас призвал вступить в этот юбилейный год прощения, в новую эпоху царства, в эпоху исправления мира. Вот куда он нас зовет. Займите активную, достойную позицию в этом и не пытайтесь делать вид, что это вас не касается, или тем более играть по правилам этого мира и утверждать, что вы якобы живете духом царства. Поэтому что мы здесь можем для себя взять? Три вещи я повторю, главные мысли в конце. Первое, что строя планы в своей жизни, не пытайся управлять Богом и будущим. Вот, помни, что доброта Бога дает тебе возможность быть и творить. То есть действуй, исходя из этого. Я, как говорит, действую. Ну, не пытайся управлять. Сама возможность быть, сама возможность жизни. Что такое жизнь твоя? Что такое ты? Ну, это дар. Это подарок. То есть, и все твои планы пусть исходят из этого, из благодарного сердца, из желания занять активную позицию в этой жизни, жить, да, строить планы и действовать, помня, что доброта Бога дает саму эту возможность. Не пытайся управлять, потому что ты этого все равно не сможешь. А второй момент. Не оправдывай отсутствие жизни веры или жизни царством тем, что ты живешь по другим законам. Вопрос, частью какой системы ты тогда являешься? Да, тогда и спроси себя, частью какой системы ты являешься. И здесь он очень серьезен, категоричен и принципиален. Не оправдывай свое, так сказать, да, не отсутствие этой жизни или нежелание быть частью этого или активной своей позиции тем, что, ну, типа, я вот другим занят. Или... Тогда спрашивай себя, кого ты убиваешь. Тогда тебе придется праведника опять распинать, опять отказываться от всего того, что и ты встанешь на сторону тех, кто и убили Иисуса. Третий момент. Покаяние всем нам нужно, особенно когда мы говорим, что принадлежим царству. Ну, помните, покаяние – это перемена образа мысли. Прежде всего, изменение мысли по поводу денег, их роли, власти в нашей жизни, по поводу наших планов. Вот о чем он говорит, что нам нужно что покаяние это не то, там, когда мы Иисуса приняли, там, какой-то определенный обряд мы сделали, а это то, в чем мы должны упражняться каждый день, фактически. Я верю, что много раз за день. То есть, по идее, чтобы мы вот мысли свои постоянно проверяли, и вот фактически Яков то, что делает, можно так увлеченным быть планированием или своим богатством, играми в богатство, не видеть братьев, которых ты здесь там унижаешь, обкрадываешь, и все, что ты делаешь, это не служит не только царству, а ты еще за счет этого, да, сказать, да, за счет жизни других как-то самоутверждаешься. Этого мало. Важно быть активным гражданином царства, а это значит взять ответственность. Это значит постоянно возвращать свои мысли. Это постоянно, ну, если хотите, осознанно жить. Вот осознание, постоянное вопрошание по поводу, живу ли я в воле Божьей, но не в смысле страха, ай-яй-яй, иначе он меня накажет. Последствия моего непослушания, конечно, в моей жизни будут, вопросов нет. Действительно ли я, веря в то, что Бог добр, эту доброту отражаю в том, кто я есть? Если меня это не беспокоит, если это не просто на меня чувство вины накладывает, а я не встаю и не занимаю активную позицию, не спрашиваю себя, как я могу явить доброту Бога, как Он являет ее в своем царстве, в том, что Он делает, восстанавливает творение. Что сегодня я могу в своих планах, в том, что у меня есть, сделать для того, чтобы то, что делает Бог, стало более очевидно для меня и для многих других людей. Как я могу быть частью того, что делает Бог. И вот эта осознанность, она, конечно, требует нашего покаяния. Постоянного и регулярного. Еще раз повторю, и эта мысль, мне кажется, совершенно очень важна. Тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен в грехе. Мало на себя взвалить чувство вины, что я не такой, я сякой, я грешник, я такой. Это все понятно. Итак, да, если мы будем просто честными по поводу себя. Вопрос, что ты будешь делать с этим? Что значит альтернативный образ мысли, поведения и так далее? Не в смысле, как искупить мою вину перед Богом, а в смысле достойно быть гражданином царства, перестать мыслить себе только категориями, как бы не вляпаться. Что значит стоять и говорить, Бог, ты добр, ты сделал все для того, чтобы я был частью твоей семьи и того, что ты делаешь. Помоги мне теперь сегодня понять, где моя активная позиция с точки зрения мыслей, поступков, решений, планов, как я могу быть тем, кто меняет мир. И поэтому, когда мы слушаем истории про Индию, когда мы слушаем истории про миссионеров там, которые едут куда-то и меняли мир, про образовательные проекты. У меня есть один друг, который живет там в Папуа уже много лет, который какие-то школы делает для этих детей, там впроголодь живут, на него нападают. Спрашиваешь, зачем, что движет тобой, этим человеком? Когда мы вновь идем с человеком, не знаю, в нашем жизни, с которым мы поссорились, пытаясь восстановить отношения с ним, когда мы вновь думаем о том, каким образом я могу, то, что Бог дал мне возможности, обстоятельства, финансы, я не знаю, каким образом, что значит Царствие Божие, явленное в этом. Когда я задаю себе каждый день вопрос, то, что я сейчас буду говорить, делать своей женой, детьми, на работе, все, тогда жить интересно становится, тогда ты живешь царством. Почему сегодня так много верующих людей, скорее загнанных, чем призванных? Да, у Гордона Макдональда есть такая книжка, как упорядочить свой внутренний мир, и вот там он много лет назад я ее прочитал. Он говорит о двух типах людей. О загнанных и призванных. Загнанные люди, это которым постоянно надо вот, ну, типа там планы, выживать, что-то делать, жизнь идет, то и обстоятельства, ой, люди не понимают. Ты постоянно загнан. Ты загнан, ты как загнанный, да, и призванный. И он говорит, что часто внешне ответственность у тех, она может даже выглядеть одинаково. Но ты можешь делать это из своего призвания, быть частью Царствия Божия и его семьи, или из того, что ты, если ты этого не сделаешь, там что-то произойдет, есть нечего будет, еще что-то. Многие мотивы могут мной двигать. Поэтому вот дай Бог, чтобы сейчас вот мы как-то себе опять вопрос задали, я загнанный или я призванный? Что для меня Царствие Божие вообще? Это про что сегодня? Это красивая теория про что-то Бог делает, я не понимаю, как она ко мне относится, или я с удовольствием сегодня вступая в этот день или продолжая жить в этом дне, наслаждаюсь радостью быть призванным Богом, быть частью этого всего. Мне кажется, вот Иаков здесь про это, хотя он очень суров здесь, и он очень честно, конкретно говорит нам, ну, говорит он, конечно же, не просто о поведении, ну, о нашем сердце прежде всего. И дальше последняя часть, потом как-то мы ее там будем разбирать, он там про терпение, про возвращение Господа, про то, что все идет, и это не бессмысленно, что Бог восстанавливает, и точка будет поставлена, и праздник будет, и все будет, в общем, хорошо. Но сегодня тебе нужно стать частью этого. Будь носителем того, что делает Бог, будь с ним заодно. Серьезно подверги анализу свои планы, свою ответственность, все, что у тебя есть, и ни в коем случае, да, не поддавайся на влияние всех этих систем, которые вокруг, которые опять и опять тебе навязывают представление о том, что такое настоящая жизнь. Потому что настоящая жизнь, подлинная жизнь – это жизнь царства. Все, что за пределами этого – это обман. Это в том или ином виде ты будешь разочарован, как эти богатые люди, которым придется предстать пред Богом. И, в общем, там эта вся история прояснится. Поэтому опять и опять призываю к одному – заглянуть в свою жизнь. Не надо сейчас бросаться на богатых, на бедных, на кого-то еще, кого-то менять, кого-то что-то говорить. Просто вот спросить себя, где я живу, чем я живу и что такое Царствие Божие для меня сегодня. Если мы услышим опять Иакова и через Иакова, собственно, Божье сердце, то мы увидим, насколько радостно, насколько глубоко, насколько интересно мы можем жить, когда мы являемся частью того, что делает Бог. И как грустно, печально, одиноко, вечно с проблемами в человеческих отношениях, мы можем жить просто потому, что мы пытаемся вновь и вновь опираться не на то, что нужно, но доброта Бога опять и опять нас приглашает в отношения с Ним. Сегодня, здесь и сейчас, и завтра, и послезавтра. Поэтому не мы творцы нашей жизни. Давайте ее с благодарностью примем. Ну и с благодарностью будем учиться жить. Ответственно жить. Очень важно. Ответственно жить. Давайте помолимся. Аминь.
Господи, я благодарю Тебя за каждый дорожный день. Чтобы действительно, как вот сейчас было разучено в проповеди, видеть, что Ты делаешь, где Ты делаешь, Господи. Ты каждому из нас дал дары, особые дары. И вот эти дары мы и должны, Господи, употреблять для того, чтобы строилось Твое Царство, чтобы, Господи, Твое Царство прославлялось. Научи, Господи, меня жить так, чтобы прославлять своей жизнью, своим поведением, своим отношением к людям, которые вокруг меня и на работе, и дома, и вне дома, и везде, чтобы прославлялось имя Твое, Господи. Благодарю Тебя, что Ты открываешь мне это, что Ты мне это показываешь. Слава Тебе, поклонение за все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господь, помоги нам испытать вновь нашу веру в планировании, в том, что у нас есть, как мы этим распоряжаемся. Помоги нам вновь осознанно подойти к своей жизни, спрашивая то, что вот Иаков нас спрашивает сегодня. Благодарим Тебя, что можем жить в свободе Твоего Царства, ответственно жить, не бояться, потому что Ты добрый, Ты тот, кто наполняет нас силой и мудростью. Помоги в нашей жизни не искать никакого оправдания тому, чтобы разуметь делать добро и не делать его. Помоги нам сегодня опять посмотреть на свою жизнь и увидеть, призваны ли мы или загнаны сегодня. Пытаемся ли мы угодить Тебе, купить Твое благорасположение, или мы действительно наслаждаемся жизнью как даром, наслаждаемся Твоим приглашением быть сотворцами, соработниками, соучастниками этой великой жизни, восстановления ее во всем творении. Когда мы пойдем домой сегодня в наших близких отношениях, дальних отношениях, в ответственности, в работе, отношении ко времени, к деньгам, к чему бы то ни было, пусть радость быть Твоими, оно будет сначала, и это будет основанием всех тех решений, поступков, которые мы будем делать. Научи нас быть носителями Твоего света, Твоего царства, не просто в поступках и словах, но прежде всего в сердце своем, чтобы оттуда рождались поступки и слова. Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, верность, доброту и за то, что Ты опять нас призываешь к смирению, к покаянию, к тому, чтобы занять достойно свое место в этой жизни и не пытаться быть Тобой в жизни своей или в жизни других людей. Благодарим Тебя за Слово, за Дух Твой Святой, который в нас. Во имя Твоей любви и верности молимся, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.